Это правда, что вы завтра будете бездельничать? Да? Да что ж это такое за напасть? Вы, наверное, очень скорбите по этому поводу, конечно.
Вы поступаете мудро, Алексей.
Так.
Вы не проецируете события на себя.
Да? А, не проецирую. А это слово не ругательное? Нет, ничего. Нет, не ругательное. Ну, это хорошо, ладно. А то, знаете, как какое-нибудь слово скажешь иностранное, потом думаешь, туда ли попал или нет еще. Это легко ведь ошибиться. Так, хорошо. Я очень хорошо помню, что с вами было, когда я им рассказал, что совершил Христос. Именно. Что он в самом себе исцелил то, что возникло при первом грехопадении человека. То есть он изъял из человеческого естества смертность, тленность и непорочную, беспорочную, бесстрастную страстность. То есть вот все то, что вошло в естество человеческое в результате грехопадения. То есть снял, проще говоря, вот эту дебелость, как выражаются святые отцы, дебелость плоти человеческой. И вы все тогда начали кричать, а что нам проку от этого, если он в себе самом? А что нам это дает? Ну, что дает это телиосы? То есть он стал совершенным по человечеству. Ну вот, друзья мои, я не сразу на это ответил, сказал, что это будет еще. Начал говорить им о церкви, в одного ли Бога мы верим, кто спасется. Но вот теперь хочу вам сказать, наконец, хочу теперь сегодня ответить на этот вопрос, так сказать, по существу, что дала нам жертва Христова. Еще раз вам напоминаю, что когда мы говорили о церкви, то мы говорили о том, что она есть тело Христово. Выражение очень непонятное, кажется, очень непонятное. Тем более, если мы учтем и тот контекст, в котором апостол Павел говорит об этом, утверждая, что все мы, то есть все христиане, в конце концов, становятся членами этого тела Христова, церкви, то есть что они являются вот этими клеточками его, частицами, составляющими или входящими, лучше сказать, в это тело Христово. Вы, наверное, прекрасно помните замечательные слова Христовы в беседе с Никодимом, который ночью пришел к нему. «Если кто не родится от воды и духа», вот у меня тут даже есть, да, «не может войти в Царствие Божие, рожденный от плоти, есть плоть, рожденный от духа, есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше». Рожденный от плоти есть плоть. Речь идет о чем? О нашем естественном рождении, когда нас никто не спрашивает, и спросить, даже если пожелали, наши родители не смогли бы. Мы рождаемся в том естестве, которое идет уже от первых людей после грехопадения. Что дает таинство крещения? Я вот о чем хочу сказать. Вы поняли эти слова? О каком рождении идет речь? Когда мы говорим о том, чем для нас велика жертва Христова, то прежде всего самый, так сказать, ну, предметный ответ и непосредственный ответ – это ответ, гласящий о том, что человек получил отныне возможность приобщиться этому телу Христову. Какое-то тело Христово мы с вами тоже говорили. Это материальное тело оказалось духовным. Оно не зависит ни от преград каких-то, ни от расстояний, видимо, ни от времени, когда он приходил и являлся при всех закрытых дверях. Но это чисто внешняя характеристика. Вся суть в том, что его тело стало бессмертным, нетленным, бесстрастным. Так вот, все время мы слышим вот эту удивительную вещь о рождении, о возможности рождения, оказывается. Христос уже в беседе с Никодимом говорит о возможности рождения. И более того, говорит, кто не родится от воды и духа, не может войти даже в Царствие Божие. Что за рождение? Я вам скажу буквально единогласному учению отцов, здесь можем говорить с полной определенностью, что это рождение происходит в таинстве крещения. Сначала основную мысль, а потом я вам попытаюсь это подтвердить целой совокупностью свидетельств. В таинстве крещения человек получает семя той новой человечности, той духовной, обновленной, бессмертной, нетленной и бесстрастной, обновленной, обновленного человеческого естества, которое совершилось, которое возникло у Христа после его страданий в результате воскресения. Мы получаем семя этой новой человечности. Вот конкретный тезис, да, который является основополагающим. Почему и называется это рождением, новым рождением, рождением нового человека? Но именно каково это рождение? Святые отцы очень часто прямо говорят, что оно подобно всеванию некоего семени в человеческое естество. Очень важно, что, оказывается, вот человек плотской, грешный, ну, естественный, как мы говорим сейчас так, может получить в себя семя новой человечности – Христа. Вот в связи с этим я попытаюсь вам и показать, что это именно так. Апостол Иоанн Богослов пишет, «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем». Апостол Петр христианам напоминает, «Они – возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек». А что это за Слово Божие, живое и пребывающее вовек? Вот интересно, мне кажется, вот эти вот понятия «Слово Божие, живого и пребывающего вовек». Ведь если говорить о Слове Откровения – то оно имеет свою историю. Оно дано во времени, а не вовек. Слово Божие живое и пребывающее вовек. Это Логос, это Сын Божий. И оказывается, что пишет о христианах, как рожденных от нетленного семени, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек. Параллельные места в Священном Писании прямо говорят о несколько другом способе выражения, о некой закваске, когда Христос говорит, помните, как три меры муки кладет закваску, доколе оно не вскиснет. Речь идет о чем? То была мука. Когда кладут закваску, получается особое тесто, из которого можно печь хлеб. Переквашивание. Ведь почему закваска взята как образ? Происходит переквашивание, переделывание. Совершенно очевидно, что здесь требуются соответствующие условия, чтобы это переквашивание происходило. Если вы поджарите слишком, ничего не будет. Поставите в мороз – ничего не будет. Оказывается, само заквашивание теста требует соответствующих условий. Семя, которое мы сажаем в землю, опять-таки требует соответствующих условий для своего возрастания. Требуется и обработка почвы, требуется удаление сорняков, требуется поливание и, конечно, требуется солнце. Требуется, оказывается, условия. Что говорят святые отцы, интересно, об этом? Я вам зачитаю одно, может быть, из замечательных высказаний преподобного Симеона Нового Богослова. уверовавший в Сына Божия, кается в прежних своих грехах и очищается от них в таинстве крещения. Тогда Бог Слово, вот здесь уже точно Слово с большой буквы, а вот у апостола Петра там послание Слово написано с маленькой буквы. Интересно. Тогда Бог Слово входит в крещенного, как в утробу преснодевы, и пребывает в нем, как семя. Вы подумайте только, как в утробу преснодевы, и пребывает в нем, как семя. Семечком, оказывается, входит Бог Слово в крещенного. Какой Бог Слово? Уже нет Бога Слова без, а есть Господь Иисус Христос. Со ссылками на многих святых отцов, так, святитель Игнатий Брянчанинов писал, святой Исаак Сирин, и говорит слова 1 и 84, согласно с прочими отцами, научает, что Христос насаждается в сердца наши таинством святого крещения, как семя в землю. Опять вот этот образ, как семя в землю. Вы знаете, вот когда вот читаешь, вот их удивляешься, потому что как они точно выражают, оказывается, суть крещения. Вот, оказывается, в чем рождение это происходит. Если хотите, зарождение в человеке. И, следовательно, рождение, возможность нового рождения для человека. Христос насаждается в сердца наши таинством святого крещения, как семя в землю. Дар этот сам собою совершен, но мы его или развиваем, или заглушаем, судя по тому, какое проводим жительство. По этой причине дар сияет во всем изяществе своем только в тех, которые возделали себя евангельскими заповедями и по мере этого возделания. И дальше он прям пишет. Смотри преподобного Марка Подвижника, слово о крещении, Ксанфопулов, главы 4, 5, 6. Да плюс еще Исаак Сирин, слова 1, 8, 4. Вы посмотрите, сколько ссылок прям на святых отцов. Вот это вот центральная мысль. Вот, оказывается, святоотеческое учение о крещении каково. Зарождение семени, дается семя некое. Вот. Но, как видите, что и какие мысли при этом приводятся? Что, оказывается, крещение не делает человека совершенным. Всевается только семечко. Еще плодов никаких мы еще получить от семечка не можем. Яблони нет, чтобы кушать яблочки. Нет еще совершенства. Так это или нет? Макарий Египетский пишет. А если говоришь, что пришествием Христовым грех осужден, и по крещении зло не имеет уже пажити в сердце, то посмотри, сколько крестилось с пришествием Господня и до ныне. Разве не помышляли они более лукавства? Стало быть, и после крещения разбойник имеет пажить и может входить и делать, что хочет. Прямо определенно пишет. Мы несовершенны, имеет полный еще к нам доступ. Да и что об этом писать, Господи, разве мы сами, что ли, не знаем этого? Приходится ссылаться на святых отцов в том, что мы и сами прекрасно это знаем по себе. Святитель Григорий Богослов. Крещение для начинающих есть печать, а для совершенных возрастом, духовным, конечно, благодать и восстановление образа падшего через грех. Интересно, что при этом святые отцы говорят о крещении для человека. При каком условии оно действует? Всегда ли не дает то, о чем вот мы говорим? У них мысли в этом отношении, я вам скажу, совершенно не совпадают с тем, к чему мы привыкли. сожалению. Марк Подвижник, преподобный, пишет: «Уверился ли ты, хотя ныне, что твердо верующим Дух Святой дается тотчас по крещении, неверным же и зловерным и по крещении не дается?» Вот это да! Я такого никогда не слышал. «И по крещении не дается». Ефрем Сирин пишет: «Крещение есть только предначатие воскресения из ада». Тот же Марк Подвижник пишет: «Ибо святое крещение совершенно и подает нам совершенство, но не делает совершенным неисполняющего заповедей». А святитель Иоанн Златоуст даже так говорит: «Ни крещение, ни отпущение грехов, ни ведение, ни приобщение тайн, ни священная трапеза, ни сподобление тела, ни приобщение крови и ничто другое не может принести нам никакой пользы, если мы не станем вести жизнь честную, строгую и чуждую всякого греха. Будем в таинствах обращать внимание не на внешность только, как Христос говорит: «Сие есть тело мое», то убедимся, будем верить и смотреть на это духовными очами. Христос не предал нам ничего чувственного, но все духовное только в чувственных вещах, так и в крещении через чувственную вещь, воду, сообщается дар, а духовное действие состоит в рождении и обновлении. Святитель Кирилл Иерусалимский, который особенно много, я вам скажу, потрудился в подготовке людей к святому крещению. И, кстати, оно продолжалось достаточно долго, иногда несколько лет. Пишет: «Если лицемеришь, то люди крестят тебя теперь, а Дух не будет тебя крестить. А если пришел ты по вере, то люди служат видимым». То есть кто люди служат? Те, кто совершает крещение, священнослужитель. «А Дух Святый дает невидимое». А вот Григорий Синаид даже пишет такие вещи: «Принятое нами во святом крещении о Христе Иисусе не истребляется, а только зарывается, как некое сокровище в землю. Посему, если искренне хотим раскрыть сокрытое в нас семя благодатное, то поспешим». Удивительно, что святые отцы непрерывно говорят о крещении, о даре крещения, вот именно как семени. Наш Тихон Задонский пишет: «Вера жива есть дар Божий, и есть аки семя некое божественное, которое на крещении всякому крещаемому всевается». Ну, по-моему, достаточно, вы видите, мысль совершенно единогласна святых отцов, как она смотрит и как объясняет таинство. Во-первых, это есть только семя Христово, семя новой человечности, которое приобрел Господь Иисус Христос через свои страдания и воскресения. Это первое. Это семя новой человечности. Второе, о чем прям настойчиво, как видите, они говорят: благодать в этом таинстве подается не автоматически и автоматически не исцеляет от первородной порчи. Не исцеляет. Не превращает нас в Адама первозданного. Вовсе не истребляет какого-то первородного греха. Ох, самое... Вот это страшное, слышите? первородный грех. Помните, мы с вами говорили? Страстность, тленность, смертность. Это что, надо прощать это? Это можно только исцелять. Христос своими страданиями исцелил этого. В крещении мы получаем семя, которое вовсе не исцеляет нас от тленности, смертности и страстности. Говорят, ах, славьте Господи, успели окрестить и умер. Все остается это. Эти категории все остаются, эти свойства. Ни о каком прощении первородного греха. Вы знаете, откуда это прощение-то возникло-то? Из католического учения. Я вам сейчас приведу это. Католическое учение о том, что будто бы все люди виновны и греховны в грехе Адама. Прощать можно грех. И вот, оказывается, католическое учение, идущее, кстати, от блаженного Августина, он высказал такую мысль, и только так идет оттуда, что будто бы люди виновны в грехе Адама. И отсюда началось это прощение первородного греха. Вошло в наши учебники, бедные, догматические наши богословия даже. Святые отцы пишут, что это тленность, смертность, страстность. И никто из людей не виновен в грехе Адама. Это и немыслимо, чтобы был виновен я в чужом грехе. Там эту именно идею, вот, эта идея вошла во все догматические системы католической церкви. Вот, пожалуйста, вам катехизис, вот этот вот толстенный катехизис католический. Крещение смывает первородный грех и возвращает человека Богу, но последствия остаются в человеке. Хотелось бы знать, что это значит. Что это за последствия остаются, если смывает грех? Все смывает, все прощает. Что значит последствия? Вот такими фразами отделываемся мы фразами. А откуда это идет? Смывает. Какой грех смывает? Человек родился, он почему он грешен и виновен, повинен в грехе Адама? Посмотрите, что пишет о Божьей Матери этот катехизис. Она была избавлена от пятна первородного греха. На протяжении веков церковь осознала, ну, католическая церковь, что Мария, подумайте только, получила искупление с момента своего зачатия. Оказывается, еще прежде совершения жертвы Христовой она уже... Вы теперь поняли учение об искуплении католической церкви? В чем оно состоит? Не в исцелении природы человеческой, которое совершил Господь на кресте и воскресении, а в чем? В прощении греха Адама. И поэтому неудивительно, что такие фразы мы слышим, что Мария получила искупление с момента своего зачатия. То есть Бог простил грех Адама. Это исповедует догмат о непорочном зачатии Богородицы, провозглашенный в 1854 году Пием IX. И еще дальше. Очень интересно. Она искуплена возвышеннейшим образом. Попробуйте. Что это такое? Попросите. Что это значит возвышеннейшим образом? Но дальше еще интереснее. В предвидении заслуг ее сына. Возникает вопрос, а почему только она? Почему в предвидении заслуг ее сына мы все не искуплены тогда? Почему? Почему только относится к ней? И вообще, что это такое предвидение заслуг сына? Перед кем, интересно, он заслужил? Мы сами уже говорили. Кому принесена жертва Христова? Кому? Кому приносит человек жертву, когда бросается, сам погибает, а человека спасает? Кому он принес себя в жертву? Тому, кого спас. И Григорий Богослов прямо говорит, поскольку нужно было человеку исцелиться человечеством Бога. Да. Вот видите, откуда возникла вот эта идея, что в крещении Крещение человеку прощается, прощается, вы подумайте, первородный грех. Классический католицизм. Кстати, не удивляйтесь, у нас очень много этого католицизма и протестантизма. Очень много. Но беда одна возникает в том, что начинается защита этого католицизма. Вот это уже беда. Так вот, значит, второе, значит, что крещение, оказывается, не прощает никакого первородного греха, никакого автоматического не происходит исцеления, вот. Не превращает человека в бессмертного, нетленного, бесстрастного. Вот. Этот дар, оказывается, что требует лично от человека его усилий, его борьбы, его праведной жизни, правильной, тогда только это семя Бога-человека, это семя даст свой плод. В этом отношении, я вам скажу, есть очень интересные высказывания, например, святителя Феофана. Посмотрите, что он говорит. «Но надо при всем иметь в мысли, что всем в этом умертии греху через крещение ничего не бывает механически». Ох, молодец, а? Механически. Крещение не магия. Ничего не бывает механически. А все совершается с участием нравственно свободных решимостей самого человека. И далее объясняет. Господь, приступающего к Нему с покаянием и верою, приемлет, прощает Ему все прежние грехи и, освящая таинствами, снабжает силою препобеждать живущий в Нем грех, самого же греха не изгоняет, запишет святитель Феофан, самого же греха не изгоняет, возлагая на самого человека изгнать его с помощью даруемой ему для того благодати. Вы видите, благодать таинств – это вспомоществующая благодать, а не действующая, безусловно. Это, друзья мои, это в высшей степени важная мысль. Благодать не делает сама все за человека, а вспомоществует человеку. Если когда хочет человек, стремится, тогда благодать Божия помогает ему. Если он не делает, ничего благодать без него не сделает. Основной тезис отцов, кстати, тезис, против которого протестанты во всеми четырьмя упираются. Самый основной тезис отцов – Бог не может спасти человека без человека. Благодать Божия не может действовать на человека без участия человека. Это то, что на богословском языке именуется термином синергия. Решительно не принимают этого протестанты. Они создали себе великолепную теорию, что Бог спасает нас без нас. Я уверил, поверил, все в порядке. Но после как глубоко протестантизм вошел в наше сознание. У нас-то разве не так, мы думаем? Главное – крестить, причастить, обвенчать и так далее. А как, что он? Неважно. Вы слышите? Точный протестантизм. Таинство действует само. Кстати, протестантизм, здесь не думайте, что придумал что-то новое. В католическом учении уже есть даже такой термин, специально «ex opere operato». То есть в силу совершенного действия благодать действует. В силу совершенного священником. Вот этого священного действия благодать уже действует. Вот откуда взяли. Правда, католики не дошли до этого, что говорят протестанты, что уже от человека ничего не нужно. Но протестанты только закончили саму эту идею. Итак, святитель Феофан говорит, всем умертии греху через крещение ничего не бывает механически. О, если бы наш народ бы, народ это понял. Но он поймет только тогда, когда мы будем говорить народу. Святитель Тихон Задонский писал: «В человеке, который христианскую веру и крещение воспринял, два рождения имеются. От этих двух рождений восстает в нем брань духа и плоти». Или, проще сказать, двоякая склонность, побуждение. Потому что два эти рождения противоположны, и свое свойство каждый из них имеет. И к тому человеческое склоняет и побуждает сердце, что каждому свойственно. О чем апостол так говорит? «Плоть желает противного духу, а дух – противного плоти. Они друг другу противятся». И дальше он пишет, Тихон Задонский: «Плотское рождение склоняет христианина к плотскому, духовное – к духовному. Эта брань в одном и том же христианине есть, ибо в христианине, рожденном, как два рождения, так два и человека, свойствами своими имеются». Видите, в каждом христианине два человека своими свойствами имеются. Ветхий, то есть, и новый. Два человека в каждом крещенном, крещенном с верою. Один из новопрославленных святых, действительно замечательный человек, священномученик Фаддей Успенский, в 1935 году писал: «Правда, многих крещенных нельзя назвать воскресшими духовно, так как духовная жизнь их ничем не отличается от жизни некрещенных. Можно креститься водой, не восприняв благодати Духа Животворящего, ибо сия благодать ни в кого не вселяется помимо желания Его». Золотые слова. Во всех храмах бы надо это повесить. Во всех. Можно креститься водой, не восприняв благодати Духа Животворящего, ибо эта благодать ни в кого не вселяется помимо желания Его. Чтобы благодать крещения была воспринята, крещенный должен привиться к доброй маслине Христу через веру и любовь, которая обильно вселяет в душу человека жизнь Христову, а также через борьбу со страстями, мертвящими душу, мешающими ей ожить. Святитель Игнатий Брянчанинов пишет еще более категорически: «Не поддерживающий приобретений, дарованных святым крещением, жизнью по заповедям, утрачивает приобретенное». Патриарх Сергий Старгородский в своей книге «Православное учение о спасении» писал: «Человечество само по себе от крещения не принимает изменения ни рассудок, ни разумение, ни познавательная способность, ни другое, что естества человеческого не приходит в претворение, то есть в изменение. Положительная сторона возрождения, облачение во Христа, является только зачаточной, несовершенной». Вы слышите, какие вещи? Зачаточной, несовершенной, то есть семя. Кстати, обращаю ваше внимание, патриарх Сергий здесь пишет о крещении. Это относится к любому таинству, и особенно, что для нас важно. Вы слышите? Особенно, что для нас важно. К таинству священства. Человечество само по себе, и давайте я поставлю, от священства не приемлет изменения ни рассудок, ни разумение, ни познавательная способность, ничто другое. Потому что как часто создается впечатление, что, приняв сан, уже во мне благодать действует. Но это так говорят только уже впавшие в прелесть. Но это, к сожалению, есть. А дальше пишет патриарх Сергий. Дальнейшая жизнь человека состоит в развитии того семени вечной жизни, которое положено в крещении. Вы слышите? Вот непрерывно эта идея того семени, которое положено в крещении. Человек постепенно очищается от греха, постепенно совершенствуется и укрепляется в добре и восходит до возраста мужа совершенного. Еще об одной мысли мне хочется, друзья мои, сказать. Любое таинство, когда совершается над человеком, если человек хотя бы несколько соучаствует, если хотите, в этом, своим сознанием, верой, волей. Кстати, по степени соучастия, соучастия человеческого, и благодать в нем действует, по степени соучастия, повторяю, синергия. Вот закон, закон взаимодействия между человеком и Богом. По степени. Итак, в каждом человеке, который хотя бы несколько участвует, действует благодать Божия. Но что дальше? Дальше на что, к сожалению, не обращают внимания и что приводит людей часто к самым отрицательным последствиям. Я бы сказал, ужасным последствиям приводит. Каким? Послушайте. Прочитаю то, что вы знаете, но я сейчас говорю о чрезвычайно важной мысли. Когда нечистый дух выйдет из человека принятием таинства, то ходит по безводным местам, ища покоя, и, не находя, говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда вышел». И, придя, находит его выметенным и убранным. Таинстве, благодать подействовала. Тогда идет и берет с собой 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого. Там, где, кажется, выметено, вычищено, а не занято, тогда не просто сам входит, а берет с собой 7 злейших себя. Вы знаете, о чем идет речь? Наверное, они знают, не найти таких лицемеров, именно лицемеров в миру, среди нехристиан, каких можем найти среди христиан, принявших там крещение, другие таинства, вплоть до того еще и священство и так далее. Самые страшные лицемеры – это те, которые приняли таинство, но отвергли их дух, живут как язычники. Тогда именно в них входит, возвращается и входит, взяв с собою 7 злейших. Кстати, даже в Ветхом Завете, еще когда не было еще таинства, но тем не менее – какой-то был знак благодати божественной на ком? На священнослужителях. И посмотрите, кто распял Христа. Они. Это надо понять. Это серьезнейшее предупреждение. Почему святые отцы так с большой осторожностью относились к принятию сана, например? Почему так внимательно, так строго? Так серьезно прекрасно понимали это, что здесь мы стоим перед нечто страшным. Или-или, как говорят. Или-или. Или ты станешь действительно священным, или в 7 раз хуже того, что был, что было. Вот о каких вещах предупреждает нас Слово Божие, когда мы приступаем к принятию таинства. Еще один вопрос, вопрос серьезный, вопрос, по которому тоже поднимается, Господи, сколько всяких дискуссий и прочее, вопрос о крещении младенца. Вопрос очень насущный, всегда насущный. Что по этому поводу говорит Священное Предание Церкви? Не практика наша, а священное, еще раз говорю, предание Церкви, что говорит история Церкви. Очень интересные вещи. Вот для того, чтобы быть, так сказать, неголословным, я вам приведу высказывание одного из крупнейших историков, церковных историков, Василия Васильевича Болотова, который занимался этим вопросом, и вот что он констатировал. Состав христиан при Афанасии Великом был не особенно велик, так как многие принимали крещение в зрелом возрасте, а некоторые откладывали до престарелых дней. Дети еще только готовились быть христианами. Молодые люди находились в состоянии оглашения, и лишь лица зрелого возраста крестились, делались христианами совершенными, которые и присутствовали при литургии верных. Это он в своих лекциях по истории Древней Церкви пишет. В IV веке христианская церковь состояла из лиц, принявших крещение в зрелом возрасте и потому хорошо понимавших свое желание и свои мотивы при переходе в христианство. Константин, великий император, откладывал свое крещение до конца дней и в то же время принимал в церковных соборах живейшее участие. Это обстоятельство могло показаться странным только писателям IX века. Обращаю ваше внимание, IX века, когда уже вошло в повсеместный обычай совершать крещение в младенческом возрасте. Слышите, какой век? Сколько уже христианства просуществовало? Вообще Евсевий, это историк Евсевий, нисколько не подчеркивает факт крещения Константина Великого, да едва ли он и мог отнестись к нему тенденциозно. Для него, как человека IV века, крещение Константина не имело того важного и особенного значения, которое придали ему западные историки. Евсевий хорошо знал, что многие знатные люди его времени принимали крещение перед смертью, что Константин и до крещения был хорошим христианином, если даровал свободу вероисповедания, участвовал на соборах и прочее. Тертуллиан пишет, учитывая особенности, характер и даже возраст каждой личности, полезнее помедлить с крещением, особенно маленьких детей. Пусть они приходят, когда повзрослеют. Пусть приходят, когда учатся, когда будут научены, куда идти. Пусть станут христианами, когда могут познать Христа. Что спешить невинному возрасту за отпущением грехов? Сейчас, кто это? Историк Поснов пишет. Или Поснов, как вам произносят? Поснов, наверное, да. Историк Поснов пишет. Так. Епископский сын Григорий Ниский и сын благочестивых родителей, Василий Великий, крестились только по окончании светского образования. Амвросий Медиоланский, как и Нектарий Константинопольский, патриарх, восприняли крещение после избрания их на епископские кафедры. Ничего себе! Некрещенных избрали на епископские кафедры? Вы задумайтесь, что пишет Евсевий о Константине? Он был хорошим христианином, настоящим христианином, хотя еще не принял крещение. И эти, оказывается, восприняли крещение после избрания их на епископские кафедры. Святитель Иоанн Златоуст, как и Иероним, хотя происходили из христианских семейств, крестились уже взрослыми, как и брат Амвросия, Сатир, и сестра святого Григория Назианского, Горгония, несмотря на то, что были уже известны своим благочестием, также крестились в возрасте. Когда мальчик Августин заболел с опасностью для жизни, благочестивая и заботливая мать Моника позволила ему принять только посвящение в катехуменат, но не крещение. Поразительно, что Михаил Оранц, это известный литургист, исследователь ватиканский, это католик, да, в частности, пишет такую вещь, что практика не крестить детей очень маленькими соблюдалась на Руси в XI веке, даже в XI веке, по правилам киевского митрополита Иоанна I. Как понять, как же эти некрещенные младенцы, какова их судьба? Потому что это очень важный вопрос, который особенно беспокоит. Святитель Григорий Богослов пишет, некрещенные младенцы, не принявшие крещение, не будут у праведного судьи ни прославлены, ни наказаны, потому что хотя и не запечатлены, однако же и не худы. Что значит не прославлены? Не войдут в Царство Божие? Да нет же. Он пишет сам. Ибо не всякий недостойной чести достоин уже наказания. Ну, как на войне. Не каждый же, кто не получит героя Советского Союза или России, уже достоин, значит, наказания. Вот о чем он говорит. Только об этом. Вот как объясняет смысл крещения младенцев Феодорит Кирский. Он решительно выступает, что в крещении происходит оставление грехов, а говорит: крещение не уподобляется, как думают повредившиеся в уме мессалиане, голой бритве, отъемлющей предшествовавшие грехи, ибо с избытком даруется нам это. А если бы это одно было делом крещения, то для чего крестить нам младенцев, не вкусивших еще греха? Оно есть залог будущих благ, образ будущего воскресения и так далее. Древние церкви крещение младенца было редким только тогда, когда крестили целиком семьи. Тогда и, естественно, младенцы не исключались из этого правила. Вот. Но само по себе обычно крещение совершалось только во взрослом состоянии, когда человек мог сам исповедовать веру. По слову Христа, кто веру имеет – и креститься спасен будет. кто имеет веру. Об этом мы еще с вами поговорим. А вот насчет того, что насчет какова участь младенцев, Ефрем Сирин пишет совершенно безотносительно тому, крещен или не крещен. Он пишет одинаково: «Хвала тебе, Боже наш, из уст грудных младенцев и детей, которые, как чистые агнцы в Эдеме, упитываются в царстве. По сказанному Духом Святым пасутся они среди дерев, и архангел Гавриил – пастырь сих стад. Выше и прекраснее степень их, нежели девственников и святых, а не чада Божие, питомцы Духа Святого». Как он оценивает детей. И оценит это откуда? Почему? Помните, что Господь сказал? «Не мешайте детям приходить ко мне, таковых есть Царство Небесное». Наверное, их кто-то окрестил, наверное, до этого, правда? Иначе как же их Царство Небесное есть? «Не мешайте детям, таковых есть Царство Небесное». Еще раз повторяю, что крещение – это не есть входной билет Царства Божия. Крещение, как и все другие таинства, это вспомоществующая благодать. Дети, которые уже по своему духовному состоянию действительно подобны Духу Царства Божия, то есть подобны Богу, чистые, так, они естественно входят в Царство Божие, независимо от того, крещены они или нет, как пишет Ефрем Сирин. Преподобный Симеон Новый Богослов в связи с крещением младенцев пишет такие вещи. Послушайте. «Всякая душа тотчас, как окрестится человек, принимает в духе благодать Христову, покой ей, по которой тотчас воображается в ней Христос. Но крещенные младенцами не чувствует освящения, получаемого в крещении». Слышите? «Потому что такое чувство освящения есть умное дело, а младенцы еще не совершенно умом, чтобы разуметь принятую благодать. Посему, с продолжением времени, они мало-помалу изменяются и переходят на сторону худо, и благодать святого крещения в иных погасает и совсем теряется, а в иных сохраняется малая ее искра, о которой потом великая сия милость опять в них воспламеняется, если прибегнут к духовным отцам и покаются, как мы сказали, примут оглашение». Вы слышите о крещенных, что говорит? О крещенных младенчестве это что говорит? «Примут оглашение, восстановят веру как следует, и возуповают на Бога». И опять пишет, как и другие отцы, что благодать святого крещения в иных погасает и совсем теряется. Слушайте, что с ними делать, с этими отцами? Вы мне скажите. Разве может потеряться благодать крещения? Разбойника принесут вам церковь, крещеный? А, ну, все в порядке. Причем какого? А они что пишут? Как за это сговор какой-то настоящий? То Дух Святой крестить тебя не будет, то не дается Дух, то крещен младенчестве теряется и угасает. Что это такое? Как далеко мы ушли от учения святых отцов? Все время нас тянет на что? На магическое восприятие таинства. Главное – сделать, и все. А что от этого? Какая польза? Об этом, к сожалению, не думаем. Вся суть-то принятия таинства крещения в той пользе, которую при этом получит человек. А польза таинства какая? Вспомоществующая. Вспомоществующая. То есть она может только помогать человеку, какому, который хочет, понимает, стремится, тогда она ему помогает. Если ничего этого нет, то кому помогать, интересно? Все время мы скатываемся на магическое восприятие таинства. Святой Николай Кавасила что пишет? Чтобы видели, что пишет он. А что сообщает мир каждому из христиан и к чему удобно всякое время? Это есть дар благочестия и молитвы, и любви, и целомудрия, и иного, что благопотребно для приемлющих. Если же сие чуждо многим из христиан и сокрыто от них, не знают они, есть ли Дух Святой, сие от того, что они получили таинство в раннем возрасте и приняли дары его бессознательно. И когда пришли в возраст, обратились к чему не должно и ослепили око души. Ух, как все смотрят! Бессознательно приняли. Вот и результат. И уж, наконец, такой строгий, я вам скажу, Игнатий Брянчанинов. Тут можно что угодно ожидать. Вы посмотрите, что пишет. Без такого приготовления, он пишет, духовного, какая может быть польза от крещения? Какая может быть польза от крещения, когда мы, принимая его в возрасте, нисколько не понимаем его значения? То есть, когда взрослые крестимся, не понимаем его значения. Какая может быть польза от крещения, когда мы, принимая его в младенчестве, остаемся в полном неведении о том, что мы приняли? Вот даже какие мысли, какая польза даже, если приняли в младенчестве. Нет, этих всех святых отцов надо прямо бы собрать в кучку, и я не знаю, куда их. Один из очень авторитетных афонских монахов, монах Арсений XIX века, очень, к нему обращались очень многие, пишет как раз об этом. Касательно младенцев, о которых просят вас узнать от нас, можно сказать то, что получившие святого крещения будут радоваться и блаженствовать на небеси вовеки, хотя бы кончину получили и нечаянную, то есть, ну, случайно, неожиданную. Равно не следует отвергать и тех младенцев, которые родились мертвыми или не успели быть окрещены. Они не виноваты, что не получили святого крещения. А у Отца Небесного обители многие суть, в числе коих есть, конечно, и такие, в которых и таковые младенцы будут покоиться за веру и благочестие верных родителей своих, хотя сами по неиспытанным судьбам Божиим и не получили святого крещения. Так думать не противно религии, о чем свидетельствуют и святые отцы в Синаксаре в субботу мясопустную. Молиться за них родители могут с верой милосердия Божия. Еще раз говорю, сам факт принятия крещения никогда не рассматривался отцами как какая-то, знаете ли, индульгенция. Вот. Благодать – это дар, который может быть только свободно усвоен. В случае крещения младенцев благодать, так сказать, ну, подает потенциально возможности в начатке, как внешняя печать, как пишет преподобный Максим Исповедник. В начатке, вы слышите, он пишет, Максим Исповедник, в начатке, как внешняя печать, а уже действовать она может только по мере произволения человека. Только лишь. Вот. По мере его свободного движения к Богу. И он говорит дальше такие вещи, серьезнейшие, да, вещи. Нет, это уже Григорий Ниский говорит, что если же этого не будет, вот крещенные в младенчестве, а потом живет, как все, в таком случае, что опять пишет, все туда же. Вода остается водою, ибо не рождает дух воли нехотящей. Подумайте опять, что пишет. Не рождает дух воли нехотящей. Вода остается водой, это Григорий Ниский. А вот не рождает дух воли нехотящей, это все тот же преподобный Максим Исповедник. То есть в зависимости от человека, от его усилий, окажется, это может ли действовать благодать Божия или не действовать в человеке. Архимандрит и прославленный уже сербской церковью Иустин Попович писал: «Благодать, преподаваемая падшему человеку через Иисуса Христа, не действует механически». Все настаивают, не действует механически, не дает освящения и спасения немедленно, в мгновение ока, но постепенно проникает в человека, соразмерно его личному подвигу и новой жизни. Кстати, правила церковные, как вы, наверное, знаете хорошо, запрещают преподавать таинство человеку, находящемуся в бессознательном состоянии. Что бессознательно? Не только без памяти. Не без памяти просто, а в бессознательном. То есть, когда он не осознает, что с ним делают. Слыхали такое? Можно причащать, который находится в бессознательном состоянии? Вам скажут: нет. А руку положить? Нет. А крестить? А крестить?
Можно,
конечно, еще. Иначе как же быть некрещенной? Да, механически, магически. Не верим в том, что Бог есть личность, и Он дает свою благодать только по мере личного участия человека. Поэтому можем что сказать? Что благодать – таинство, вот как высказана одна из мыслей, потенциально может даваться человеку, если его крестят младенцем. Но надо смотреть, когда полезнее это для человека. Я последнее хочу вот эту мысль вам сказать. Когда крестят человека уже во взрослом состоянии и сознательном, он переживает, он чувствует Бога, понимает, что такое благодать Божия, и это является для него великим опытом. Опытом, кстати, который святые приобретают по долгом только подвиге. Когда же мы крестим младенца, он этого опыта не имеет. Мы лишаем его этого великого опыта переживания благодати Божией. Так что мы оказываемся перед чем? Перед чем? Перед просто под выбором. Выбором. Когда же полезнее крестить человека? Вот я вам привел целый ряд святых отцов. Сама практика крещения младенца очень поздняя. Она вошла очень поздно. Да, против. И единственный, кто на этом настаивал, это Карфагенский, по-моему, собор какого-то 319 века, кажется. Только он говорил, Карфагенский, все святые отцы, как вы видите, и своей собственной жизнью, да, и учением говорят о противоположном. Принимать таинство надо осознанно, разумно, стремясь к Богу, а не механически. Благодать не действует механически. Вот это самое трудное принять. Благодать не действует механически. Тут святые отцы все, конечно, ошибаются. Мы лучше их, конечно, понимаем. Правда же, это, я надеюсь, все понимают. Как действует благодать святого причастия на душу младенца? Я вам скажу, все это относится к святому причастию точно так же. Если мы хотим, чтобы благодать крещения причастия, родители должны тогда, поскольку младенец крещен, родители тогда должны заменить его ум, его волю, его желание. Чем заменить? Готовьтесь, родители. Ребенок ничего не понимает. Муха ничего не понимает, когда садится на святые дары. Она что, причастилась? Младенец ничего не понимает. Вы хотите? Так вот, младенец – это часть ваша, вашего тела, вашей души. У него нет разума. Вы замените. Вы готовьтесь. И тогда действительно в силу вашей веры, слышите, вашей веры, и младенец может причаститься с пользой. Когда же мы от телевизора, от какого-нибудь рок-концерта несем, еще успели, еще причают там, то нельзя надеяться на то, что будет какая-то польза. И мы видим сколько угодно. Носят, 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 наконец, ребенка. Приходит он, приходит в возраст, и из храма на дискотеку. Ах, что делать, мы же его причащали каждый раз. Все взгляд какой, механически действует благодать. Как нам хочется, чтобы Бог действовал помимо нас. Родители, готовьтесь, если вы хотите пользы, и по мере вашей подготовки к святому причастию, сами причащайтесь вместе. Тогда получит и ребенок соответствующую пользу от святого причащения. Вот. Вот насчет младенец Даун, вот без рассудка. Тут, вы знаете, сложное дело. По существу, я же вам сказал, правила церковные запрещают. Но, учитывая, еще раз говорю, вот родители, которые родители, своей верой, своим сознанием, своей волей, если хотят причастить этого больного ребенка, который ничего не понимает, ненормальный, тоже относятся к этому правилу тогда. Родители, готовьтесь сами, и тогда и его причащайте. В противном случае мы превращаем причастие неизвестно во что. Где ваша подготовка? Ведь надо же понять, наша подготовка, кстати, не просто в том, что я верю, что это тело и кровь Христова. Если ты веришь, что это огонь, так подходи к огню так, как подходит к огню. Требуется со страхом Божиим и подготовкой. Тогда и тот, кого вы любите, будет сопричастником вашим. Как говорил Кирилл Иерусалимский, мы в причастии становимся сотелесными, единокровными Христу. Тогда это причастие будет полезным для Идауна. Понятно? Вот так. Пожалуйста.
Называется всегда, вот, когда употребляем этот термин, что объект воздействия, он безразличен, он не за, не против. Можем ли мы говорить о механическом воздействии, то есть о том, что наш младенец безразличен в том случае, а это случай всех младенцев, когда они являются образом Божьим, подобием Божьим, и в силу того, что они Богом сотворены, должны, ну, теоретически, а для меня лично практически, иметь, пусть не совсем осознанное умом, рассудком, интеллектом, но весьма понятное для души стремление к Богу. И это таинство, вероятно, в таком случае будет у них очевидной болью.
Нет. И в таком случае вот это все то, что вы назвали условия, они же присутствуют во всех людях. И в мусульманах, и в буддистах, и в атеистах, в языческих религиях. Но мы же не согласимся сказать, что следовательно их можно, пожалуйста, спокойно, тогда их можно и крестить, и причащать, и все что угодно. Нет, конечно. Семен Новый Богослов, значит, это я вам привел. Видите, как он сильно пишет, поскольку они не имеют еще разума. Он прямо пишет от того, что поэтому теряют тогда даже благодать. Видите, о ком пишет? Дети теряют потом благодать. И вот целый ряд. Кирилл Иерусалимский, Марк Подвижник, видите, все пишут об этом. Оказывается, образ Божий – это возможность, но эта возможность осуществляется только при личном участии человека. А если бы это был просто, тогда все могли бы спасаться, тогда и не нужно. Кто веру имеет и крестится. Ведь вы знаете, что мы делаем? Мы исправляем самого Христа. Ты неверно говоришь, Христос. Кто крестится и веру будет иметь, мы говорим, неверно. Святые отцы, посмотрите, Василий Великий, вся семья была святой. Жил какой строгой жизнью и не думали даже принимать крещение до определенного момента. И целый ряд, ну, я вам приводил целый ряд имен святых, а не каких-нибудь, которые именно таким образом, да, действовали. Так.
просто, может быть, по просьбе жены, там, да, надо креститься, чтобы венчаться, может быть, даже с какой-то насмешкой, абсолютно атеистически настроенной. И это тайна, какой-то след все-таки оставит ли ему или нет? И отсюда вопрос, если пройдут годы, и этот человек обратится к Христу и станет верующим, то вот если крещение у него тогда было пустым звуком, да, то есть если вода его омывала, а Дух Святой все-таки не крестил, то надо ли ему перекрещиваться? И параллельный вопрос. В 70-е, 60-е годы исторические факты известны, когда полагали в священный сан людей неверующих, офицеров соответствующих спецслужб. И через какое-то время они, многие из них обращались к вере и становились настоящими священниками, ревностными. То же самое. Вот это таинство для них, оно действовало или нет?
Ну вот видите, это действительно вещи постоянно смущающие. Нас очень тянет на это. Да. Да, это тянет, да. Да. Первое, насчет того же, принимает ли сие таинство человек неверующий. Да. Это... В данном случае, что значит неверующий? Потому что неверие может быть разным. Одно дело просто неверующий, другое дело противящийся даже вере. Вот если он просто неверующий, а вот, как я вам иногда со смехом говорю, наконец мой дурак причастился, причастил своего дурака, да, то можно сказать, что не действует, никак не действует. Просто никак. Так же, как вот, я вам сказал, вот крошка упала, святых даров, по недосмотру священника, и мышка съела. Никак не действует. В отношении офицера, я вам скажу. Вы знаете что? Особенно в нашей традиции, у всех есть, даже неверующие люди, все равно, как только касается дела религии, они чувствуют что-то. Чувствуют что-то. И поэтому, когда вот этих офицеров, может быть, рукополагали, допустим, только я не знаю, как их рукополагали, ну, рукополагали, допустим, так? Осталось у них, что они поступили что-то, приняли что-то ужасное, они сделали. Совесть. Совесть у человека просто начинала говорить. Вот, это у кого-то. Причем, я думаю, это не так много этих случаев. Кстати, в ЖМП есть одна фотография, где один сидит такой, и вы никогда не узнаете. Да. Вот. Так что у некоторых, да, вот где-то был еще, вот это сохранялось, вот какая-то, может быть, хотите, элементы веры. И это, в конце концов, вера, если хотите, совесть даже, вот, принесла соответствующие действия. И человек, в конце концов, каялся, потому что без покаяния невозможно. Раскаивался и принимал, может быть, затем и крещение, и все, что положено. В отношении же вот такого просто механического принятия, я вам скажу, это дело в высшей степени серьезное. Иуда причастился, и вошел сатана с этим причастием. Об этом пишет святитель Иоанн Златоуст. Я думаю, что мы можем ему доверять. Апостол Павел пишет, оттого у вас будет болеть и умирать даже можете. Это относится вовсе не только к таинству причащения, а к любому таинству, ибо Бог поругаем не бывает. Поэтому вот это вот механическое такое, то есть внешнее чисто восприятие, без веры, без благоговения, без благовения – это очень опасно, это опасная вещь. Она или ничего не даст человеку, или может принести, если у человека все-таки есть там что-то, и он понимает, что он кощунствует таким образом, не то делает, может принести человеку самые горькие плоды. Надо же понять, Бог же – личность, а не магическая сила. И чем характеризуются вот эти все шаманства, колдовство и так далее? Там главное что? Сказать, сделать. И эта сила будет поймана. Поймана. И она сделает то, что нам нужно. Потому что эта сила безликая. Бог – личность. И его нельзя загнать в клетку одними словами. Нельзя произнесением слов и формул, да, его заставить сделать то, что мы хотим. Это вообще даже кощунственно так думать. Почему святоотеческий вот этот тезис основной – Бог не может спасти нас. Что значит спасти? То есть не может дать нам благодати, когда мы ее не хотим. или когда мы не понимаем, или когда у нас нет никакого сочувствия даже к этому, нет веры, не может. Как я уже говорил много раз, он стоит там только и стучит в дверь. Открыть ему надо моей свободой, моим произволением. Синергия. Вот я вам говорю, на этом протестанты споткнулись. Никак не могут они принять. Поэтому, кстати, протестанты, уж протестанты, крестят младенцев. Крестят младенцев. Почему? А все в порядке. Что там? Ну, хорошо. Если какие вопросы, я понимаю, сложные, то, пожалуйста, вы обдумайте, что, и потом еще в следующий раз поговорим. Когда? Завтра поговорим, да? Завтра, да? Ну, хорошо, помолимся. Всего доброго!